эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 16 октября, вторник, и говорить сегодня мы будем о таком. Как дистанционно учить детей из Ордло? По фактам взрывов на складах в Ичне открыли еще одно уголовное дело.
Ну так, разговоры, обещанки.
И что ввергает нас в стресс?
Такое понятие, как психическое здоровье населения, сейчас под большей угрозой, чем когда его не было.
14 октября после традиционного марша УПА в Киеве активисты праворадикальных организаций СИЧ и Традиция Топорядок атаковали офис политика Виктора Медведчука. Также, по данным полиции, участники марша пытались проникнуть в Киево-Печерскую лавру и снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке. Кому выгодны провокации во время и после марша УПА и что они говорят о националистическом движении в Украине? Об этом поговорим в нашей студии через несколько минут. У нас в гостях первый замглавы партии «Национальный корпус» Назарий Кравченко, правозащитник Владимир Чимирис, а также спикер Шевченковского управления национальной полиции в Киеве Анна Зубрева. Друзья, как вы относитесь к подобным акциям? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные. Писать и звонить можно и в Viber. Номер Viber 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. В Торецке железным из-за повреждения трубопровода остановлено водоснабжение, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Отмечается, что авария произошла в районе Горловки в так называемой серой зоне. На данный момент без централизованного водоснабжения остались более 40 тысяч человек. Чтобы обеспечить население водой, планируется подвоз воды автомобилями. Проведение ремонтных работ будет проводиться при наличии гарантии безопасности сотрудников компании «Вода Донбасса». Украину в Минске на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, президент позже назначит официального представителя Украины в группе. Ирина Геращенко также заявила, что на нынешнем заседании контактной группы Украина будет настаивать на отмене так называемых выборов в Ордло. Второй президент Украины Леонид Кучма, напомню, 2 октября завершил работу в трехсторонней контактной группе. Один украинский военный погиб, трое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 37 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В свою очередь, группировка ЛНР обвиняет украинских военных в 7 обстрелах, группировка ДНР ВСУ обвинила в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В Кривом Роге в результате столкновения двух поездов погибли 3 человека, 1 пострадал, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По сообщению ГСЧС, локомотивы столкнулись утром на территории Анновского карьера, недалеко от железнодорожной станции «Южная». По предварительной информации, у одного из локомотивов не сработали тормоза, и он столкнулся с другим. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение Русской Православной Церкви о разрыве общения со Вселенским Православием свидетельствует о правильности стремлений украинцев создать единую поместную православную церковь. По его словам, РПЦ стала на путь самоизоляции, подобно тому, как Россия противопоставила себя всему мировому сообществу. Накануне, напомню, Синод Русской Православной Церкви разорвал церковное общение со Вселенским Патриархатом за его решение предоставить автокефалию Украинской Церкви. Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в Азовском море накануне. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров около 14 часов по Киеву. Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах от Бердянска Запорожской области и в 195 километрах от Донецка. Информации о жертвах и повреждениях не поступало. И по прогнозам синоптиков, завтра, 17 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 21 до 23 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны, их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня мы обсудим то, кому выгодны провокации, которые случились во время и после марша УПА в Киеве. Звоните и участвуйте в нашем разговоре пока что о других темах.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
По фактам взрывов на складах в Ичне открыли еще одно уголовное дело по статье «Диверсия». До этого была только халатность. Об этом телеканалу 112 сообщил военный прокурор Анатолий Матиос. По данным правоохранителей, на момент начала взрывов вблизи работал мобильный терминал без IMEI-кода, который невозможно идентифицировать, единственный на этой территории. «Это мог быть прибор для приведения взрывного устройства в действие», — сказал Матиос. Также он сообщил, что взрывы в Ичне имеют аналогичный характер с теми, которые произошли раньше на арсеналах в Калиновке Винницкой области и Балаклее в Харьковской. А вот последствия взрывов в Сватово в 2015 году до сих пор не ликвидированы, хотя комиссия по ликвидации уже расформирована. Телепроект «Донбасс Реалии» побывал в усадьбах пострадавших от взрывов 3 года назад и посмотрел, как там сейчас.
Тысячи эвакуированных людей, перекрыты въезды в город, создан оперативный штаб. Уже привычная схема во время такого ЧП. С пожаром справились на 4-й день, а разминирование в Сватово закончили лишь этим летом. Штаб по ликвидации последствий ЧП распустили, но, как оказалось, помогли далеко не всем. Самодельным плакатом уже месяц Василий Андреевич в годовщине взрывов решился на протест у родного дома.
Я 3 роки по всей вертикали влади звертаюсь. Одні відписки йдуть.
Во дворе, как напоминание о взрывах, куски разорвавшихся снарядов. Дом после 2 попаданий держится на честном слове.
Вот это несущие колонны, нижний венец и верхний. И вот оно перебито. Стенка на 10 сантиметров сюда пошла.
Здесь даже теплым осенним днем холод и сырость. Василий Андреевич в таких условиях будет встречать 3-ю зиму.
Особо пострадавшим, вот, милость проявили, с остатка по 10 тысяч выдали. 16, 17, 18, 3 роки. Оце. Ну так, разговоры, обещанки, все.
А это бывшее жилье Олега Рыбалкина. Его семья после взрывов перебралась в родительский дом. В сентябре он 3 недели пикетировал Луганскую обладминистрацию, затем администрацию президента. Но все, чего добился, очередной отписки.
И вот на протяжении 3 лет я получаю вот такую хрень. У меня их вот такая стопка уже. Вот что дальше? Жена сюда не ходила 2 года. У нее истерика просто была. Никто этого не понимает.
Заместитель луганского губернатора Юрий Клименко руководил областным штабом по ликвидации последствий ЧП. Рассказывает, на восстановление в Сватово частных домов от государства получили почти 2 миллиона гривен. Но деньги в область пришли в конце декабря 2015 года.
На рахунках казначейских в области они находились 2 доби. Цього часу було замало, щоб ми могли використати ці кошти. Неодноразово обласна державна адміністрація письмово зверталася до уряду, але ми отримували відповіді, що на сьогоднішній день підстав надання області коштів немає.
В сложних бюрократичних схемах, коли деньги то виділяли, то возвращали обратно, сразу і не розбереш, скільки в цілому потратили на восстановлення Сватова. По словам Юрія Клименка, із госбюджету 33 мільйона гривень. Помощь получили тільки в 2015-му. Затем 3 года область тратила свої деньги на об'єкти інфраструктури, школи, многоэтажки.
Ми неодноразово надсилаємо на уряд, на депутатів Верховної Ради, до Кабінету міністрів звернення, щоб на законодавчому рівні було можливість видати компенсацію мешканцям. До сьогоднішнього дня жодного нормативного документу, який би надав змогу виплатити таку компенсацію, немає.
пишет письма, и городской голова Сватова просит 98 миллионов гривен. Мол, с последствиями ЧП городу еще бороться и бороться. Поэтому и денег на выплату потерпевшим в городской казне тоже нет.
В результате взрыва сместилась почва, а у меня 39 километров в канализационных сетей и 29 километров чугунных труб, которые выходят из строя. А что с дорогами случилось? А что 82 объекта хозяйствования? Никто ж не компенсировал, никто не помог.
По данным Сватовского горсовета, без компенсации остались владельцы 5 домов. Ярослав Кречко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
В классных журналах не хватает места, чтобы заполнять фамилии детей, обучающихся дистанционно. Так описывают учителя дистанционное обучение в школах для детей с оккупированных территорий. Но ресурсов на такой экстернат не хватает. Сделать украинское образование доступным для детей, для всех детей из Ортло, такую цель поставили перед собой авторы проекта под названием «Образование каждому». Каким образом дети с оккупированной части Донбасса смогут учиться, выясняла Дарья Куриная.
Освіту кожному – це проєкт для учнів з непідконтрольних територій, а також вчителів, які будуть дистанційно навчати дітей, які перебувають в окупації. Вже понад 150 вчителів, представників інститутів післядипломної педагогічної освіти, освітніх центрів Донбас Україна, університетів та представників управління освіти пройшли навчання з проєктного менеджменту, франчайзингу, застосування інноваційних методик в освіті, розповідає Ірина Жданова, виконавчий директор ГО «Фонд відкрита політика», який реалізує проєкт за підтримки посольства Литви в Україні. Для того, щоб зацікавити дітей, насамперед треба навчити вчителів, каже Жданова.
І сьогодні, цього року, уже до 5 шкіл, які були на Донеччині, приєдналося ще 10 шкіл, які надають ці послуги з дистанційного навчання. 5 шкіл приєдналося на Луганщині, які надають послуги дистанційного навчання. Вчителі нам розказують, що в їх класних журналах не вистачає місця для того, щоб заповнювати тих дітей, які в кожному класі навчаються на дистанційці, на екстернаті. Але що робити з тим, що кількість і попит зростає, а ресурсів фактично немає.
За допомогою дистанційної освіти учні з окупованих територій зможуть скористатися в подальшому спрощеними умовами вступу до вишів, розповідає Роман Греба, заступник міністра освіти і науки України.
Наразі в українських школах на підконтрольній Україні території навчаються і влаштовано близько 60 тисяч дітей з непідконтрольних територій. В сірій зоні продовжує працювати близько 160 шкіл, в яких також навчаються близько 20 тисяч дітей. Українська держава спростила умови вступу для випускників, які поступають з непідконтрольних територій. Створено, зокрема, освітні центри «Україна Донбас», через які можна вступити без наявності документа про середню освіту, оскільки ми не визнаємо будь-які документи, які видаються так званими урядами, так званих ДНР і ЛНР.
Для того, щоб у дітей та батьків була можливість дізнатися про умови навчання, розроблені дорожні карти, а також інформаційні ролики, за допомогою яких можна легко розібратися в ситуації. За словами посла Литви в Україні Маріуса Януконіса, у Литві є багатий досвід впровадження інноваційних технологій для навчання дітей, яким вона готова поділитися з Україною.
Дійсно, для нас, для литовського уряду і для Міністерства закордонних справ, освіта є одним із чітких пріоритетів в плані проєктів допомоги для України, тому що ми думаємо, що це дуже важлива інвестиція, інвестиція в майбутнє, інвестиція в дітей. Тим більш ми раді підтримувати цей проєкт, який стосується дистанційного навчання дітей, які живуть на непідконтрольної території, тому що вони громадяни України.
В рамках проєкту «Освіта кожному» функціонує сайт «Доступна освіта», який не потребує реєстрації, щоб переглядати освітні відео і користатися навчальним контентом як учням, так і вчителям з непідконтрольних територій, бо насамперед це питання безпеки. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. 14 октября после традиционного марша УПА в Киеве активисты праворадикальных организаций СИЧ и Традиция Топорядок атаковали офис политика Виктора Медведчука. Они обрисовали стены здания, выбили окна и забросили внутрь пиротехнику, требуя, цитирую, вернуть украинских политзаключенных. Также, по данным полиции, участники марша пытались проникнуть в Киево-Печерскую лавру и снести памятник Ватутину в Мариинском парке. Об этих событиях, которые широко освещали российские и сепаратисты, СМИ. Поговорим в студии. У нас в гостях Назарий Кравченко, первый замглавы партии «Национальный корпус», комендант институции «Речевой доказ». Назарий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также Владимир Чимерис, правозащитник, общественный активист, в свое время участник акции «Украина без Кучмы». Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Также к нашему разговору присоединится пресс-офицер Шевченковского управления национальной полиции в городе Киеве. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Друзья, прежде всего, давайте послушаем отрывок из видеозаписи того, что происходило под офисом Виктора Медведчука, там, где располагается движение «Украинский выбор». Запись сделал Евгений Карась. Давайте послушаем.
Ой-ой-ой. Вот офис Медведчука. Офис Медведчука. Люди нагадують йому за, мабуть, Василя Стуса. Історичний перформанс.
Поверни! Полонене! Путінська! Полонене! Полонене! Путінська! Путінська!
Хороше гасло! Хороше гасло!
Поверни! Полонене! Путінська! Поверни! Полонене!
Гарне гасло, я підтримую. Зараз буду дзвонити в поліцію, щоб вони взяли Медведчука в обмінний фонд. Думаю, вже пора, вже пора.
Вот это событие вечера 14 октября в Киеве. Вот только что Назарий Кравченко поправил меня, сказал, что сейчас он не имеет уже отношения к национальному корпусу, просто как общественный активист вы сейчас, Назарий.
Да, я занимаюсь сейчас институцией «Речевой доказ».
Спасибо, что поправили. Ну, давайте все-таки вы человек, который вращался в националистическом движении, знаете, что там происходит. Как вы относитесь вот к подобным ситуациям? Потому что вот жители, в частности, на оккупированных территориях, россияне, видят все под особым углом, да, им это все преподносит под особым углом. Просто интересно ваше мнение, что там происходило вот на марше УПА, вот эти вот многочисленные события, которые можно каким-то образом, ну, называть или преподносить как провокации своеобразные.
Давайте сначала разберем их по запчастям. Первое, это, например, чтобы я исключил, то это, ну, вот то, что вы говорили в лавре. Как бы, по моей информации, не планировалось ничего в лавре и как бы и не собирались все делать.
Я ссылаюсь на сообщение полиции. Они сообщали, что около 100 человек задержали, которые пытались проникнуть в лавру. Мы еще спросим представителя национальной полиции.
Да, было
правда,
бы хорошо уточнить, но по моей информации, как бы я не видел, например, там заявления ни одной из националистических организаций, которые, ну, как бы имеют какой-то авторитет, либо имеют какой-то рейтинг, чтобы они делали подобное заявление. Я такого не встречал. Ну, интересно, может, действительно кто-то хотел такое сделать, но я такого не видел. О ситуации с офисом Медведчука. Как бы я, в принципе, являюсь сторонником ненасильственных методов волеизъявления, как бы ненасильственных методов воздействия. Но я понимаю ребят, которые проводили акцию под офисом Медведчука. То есть, как бы, в нормальном расположении вещей такого быть не должно. То есть, и как бы волеизъявление должно проводиться ненасильственными демократическими способами. Но я понимаю, почему ребята так делали. Ну, как бы, почему вот оно заходит с точки невозврата, и они начинают применять там какие-то агрессивные действия. Потому что, ну, мы имеем ситуацию парадокс. Это когда кум Путина, человек, который Минскими соглашениями определен как человек, который должен заниматься возвратом военнопленных, он определен не украинской стороной, он определен какими-то мифическими, до конца непонятными Минскими соглашениями. Он имеет офис в центре Киева, в то время как военнопленные, и я не считаю это политическими узниками, я считаю это военнопленные, украинцы находятся в тюрьмах на территории Российской Федерации. Вот до тех пор, пока есть такой парадокс, общество вполне реально может реагировать вот такими методами. И это как бы проблема, которую должно решить вот все общество. То есть, если как бы все будут закрывать на это глаза, что там каждый день людей там пытают, похищают, убивают на территории Российской Федерации, и есть человек, которому можно задавать эти вопросы, и он как бы ничего не делает, то, в принципе, мы можем ожидать подобные методы и только вот с увеличением как бы числа показателей какого-то радикализма, каких-то агрессивных методов по отношению к Медведчуку.
Ну, Заря, давайте немножко расшифруем. Я понимаю этих активистов. Что вы имеете в виду под «понимаю»? Вы одобряете, что они делают?
Я сказал, что я являюсь...
сторонником ненасильственных методов, да, но вот что значит «понимаю»? То есть
я понимаю, почему они так делают. Ну, например, как бы я понимаю природу ихних поступков. То есть, и как бы в этой ситуации, ну, вот у нас есть такая ситуация, у нас ситуация гибридной войны, есть ситуация очень острых социальных тем. Как бы я понимаю, почему так происходит. И, ну, как бы я проводил акции под молодцом Медведчука и проводил их ненасильственными методами.
Да, действительно...
Были «Вати Торба», три эпизода, мы делали как бы, ну, у нас был художественный перформанс, как бы это мои методы. Ребята вот делают вот так. Вот я понимаю природу происхождения этого протеста. Как бы я понимаю, что он может только нарастать, потому что ответы общество не получает. Как бы у нас, ну, вот нужно как-то пересмотреть наш социальный договор, да, ну, там, с делегированием полномочий и так далее. То есть есть человек, который обязан отвечать на вопросы относительно украинских военнопленных на территории Российской Федерации. Он не отвечает на эти вопросы, ну и, соответственно, только вот как бы накаляет ситуацию, он ее не выравнивает, он ее накаляет.
Владимир, Назарий, от чего добились люди, атакуя вечером пустой офис, в котором никого нет, Виктора Медведчука?
Вы знаете, это как бы у них правильно спросить, чего они... Ну, тут зависит от того, каких они целей ставили. Если, например, они ставили себе цель побить, то они добились своих целей. Если они ставили цель, например, там, вернуть или привлечь внимание, то, ну, нужно у них ставить, задать им вопрос, какие цели изначально они себе ставили. Я не знаю, какие цели они ставили. Потом уже как бы провести параллель, с чего они добились, и, ну, что они хотели, и насколько у них получилось то, что они хотели. Это как будет правильно. Ну, то есть, если говорить там... С моего видения, ну, как бы, вот, лично мое мнение, например, хорошо это или плохо, да, вот такое насилие, я как бы, ну, не приветствую. Но если этот поступок в дальнейшем сделает хоть какой-то шаг, например, совлечет какую-то цепь событий, которые помогут нашим военнопленным вернуться домой, я скажу, что, ну, как бы их действия будут иметь позитивный результат. Вот если хоть будет маленькое доказательство того, что их неагрессивные действия повлекли за собой благородный результат, тогда да, тогда я буду одобрять. В данный момент как бы мне непонятно, и можем судить по итогу. Если будут возвращаться наши ребята, и вот такие действия стали причиной возврата или причиной поднимания в обществе этого вопроса, или причиной диалога, например, адекватного диалога, который общество может, ну, как бы смотреть на этот диалог, или слушать, или участвовать в нем. То есть, как происходит сейчас обмен военнопленных. То есть какие-то мифические договоренности, есть какой-то мифический Медведчук, которому все дозволено. То есть мы помним ситуацию с журналистами с программы «Схемы», которым было запрещено снимать, как он прилетает. То есть какой-то привилегированный класс, который взялся на полномочия и их не выполняет. Как бы и взялся на полномочия. Очень такие сложные, очень скандальные. Как бы, ну, и если, например, не давать ответы на эти вопросы, то будут появляться такие непредсказуемые радикальные действия.
Понятна ваша позиция. Вопрос Владимиру Чемерису. Владимир, с вашей точки зрения, подобные акции могут помочь как-то освободить украинских военнопленных, актуализировать вопрос роли Виктора Медведчука в этих переговорах? Как вы вообще воспринимаете это?
Ну, давайте почнемо з першого. Ті люди, які були затримані біля Києво-Печерської лаври, вони були запрошені керівництвом лаври для захисту самої лаври. І тут ми зразу бачимо таке дуже вибіркове ставлення поліції до різних груп активістів, якщо так можна назвати. Цих затримали. А іншу групу людей, 30 чоловік, десь які висловлювали явно агресивні наміри, там ходили з кувалдою і намагалися зруйнувати пам'ятник, їх нікого не затримали. Хоча там були навіть сутички з поліцією. Це вже один факт. Другий напад, який відбувся ввечері 14 жовтня на офіс там, я не знаю, там Медведчука чи Українського вибору, чи ще когось, неможливо розглядати її сам по собі. Справа в тім, що таких нападів у нас є дуже багато. От моніторингова місія ООН зазначила, коли вона почала рахувати, з лютого по травень 18-го року був 41 напад. Потім в деякі дні фіксували по кілька нападів. Зараз статистична цифра буде, очевидно, оприлюднена на найближчій доповіді. Така кількість збільшилася. Нападають, всі розуміємо, хто нападає. Це нападають ультраправі і відверто нацистські. організації нападають при бездіяльності або при відвертому потуранні поліції. І це очевидно. Наприклад, цей напад, який, власне, відбувся, там викликали поліцію, хоча це була загроза для... Там же ж не тільки офіси знаходяться, там і люди живуть. Там кидали шашки димові і так далі. Поліція приїхала, коли вже всі розійшлися. Все це очевидно. Жоден з тих людей, які нападали протягом всього часу. А це напади на мирні зібрання з певною тематикою, там зібрання за мир, антифашистські зібрання, феміністські зібрання, акції соціального протесту, напади на національні меншини, там один ром, 24-річний, був вбитий. У Львові нещодавно напад, який здійснили нацисти на 4 екологічних активістів, там ножове поранення в серце, біля серця пройшов нож.
Это были еще активисты анархистского движения,
да,
они были еще левые.
Анархисты, да. И...
Что важная деталь, потому что такая своеобразная субкультура, да, они не просто экологические активисты, да, если так.
Разумеется, важливо воно таке, що у нас от дійсно є такий момент, і дуже важлива вимога – деполітизація поліції. У нас всі люди рівні. Незалежно від того, які вони мають погляди. Це принаймні так записано в Конституції. Але де-факто ми бачимо, що людей ділять, і це є дуже такий великий, велика проблема, ділять на своїх і чужих ворогів, агентів і так далі, і так далі. Одних можна бити, різати, що завгодно робити, інших ні. Так от жоден з цих людей не притягнутий до відповідальності.
Чому?
Тому що вони діють при відвертому потуранні поліції, більше того, наприклад, були напади на журналістів прямо під Генеральною прокуратурою, прямо під Міністерством внутрішніх справ. Жоден з цих людей не поніс ніякої відповідальності. Відкривають справи іноді. Ці справи спокійнісінько там десь лежать. От, наприклад, один так званий активіст в Одесі вбив людину. Теж ножем. Проти нього вже 3 кримінальних справи відкриті. Там і за катування, і за викрадення людини, і так далі, і так далі. Жоден з них не доведено до суду. І це просто означає одне, що ультраправі просто є інструментом в руках влади, виконують певну місію для придушення інакодумства. Це вже стало настільки очевидним не тільки всередині України, але й стало очевидним і для наших, скажімо так, закордонних друзів, які про це вже певною мірою говорять. Відносно обміну.
Господин Черемист, ще один вопрос к вам. В чому інакомислі Віктора Медведчука? Да? Почому этот інцидент не розслідується, да, і з вашої точки зрення не буде розслідуваний?
Я не є прихильником Медведчука, я ніколи не був, якщо ви знаєте. Але питання в іншому, що він в даному випадку є така позиція. Є пропаганда, є Міністерство правди, є Міністерство пам'яті, ну, абсолютно по Орелу. І всі, хто не вкладається в це все, вони є тими людьми, яким, по-перше, вони повинні говорити на новоязі, от ви знаєте, там Нацрада з телебачення, радіомовлення, каже, які можна вживати вислови, які не можна вживати вислови. Оце от такі прекрасні. Я це дуже прекрасно пам'ятаю, тому що свого часу мене теж в Радянському ще Союзі притягали, скажімо так, до відповідальності. От це все абсолютно одне і таке саме, тільки з більшою амплітудою. Відносно, власне, обміну. От останній обмін, так, щоб не переходити на конкретно, хто що там впливав, останній обмін відбувся в грудні 2017 року. Перед тим не було 1,5 року обміну. Дуже великі були сподівання на те, що наступний обмін відбудеться в січні або принаймні в лютому 2018 року. Я думаю, що якби він відбувся, вже би і Сінцов, і Карпюк, і Клих, і Сущенко вже були б в Україні. Він не відбувся. Зокрема, тому що почалася така політична кампанія, зокрема, в якій взяли участь і віце-спікер Верховної, перший віце-спікер Верховної Ради. Я не знаю, які вона там має відношення, але її свавільним рішенням, от в грудні 2017 року, 8 людей, які були призначені для обміну, не були обмінені. І потім почалася така от відверта політична кампанія. Що нам важливіше? Щоб Сінцов повернувся і Карпюк? Чи нам потрібна політична кампанія для політичних дивідендів людей, які хочуть там іти на вибори? Я думаю, що важливіше перше. І до всіх людей, які беруть участь в переговорах по обміну, як завгодно називаєте політкоректно, там, заручники, полонені і так далі, до них перша вимога – функціональність. Чи можуть вони щось реально зробити, а не робити там якісь політичні кампанії, там напади на офісу і так далі, і так далі. От, власне, нападом на офісу, на офіс, зокрема, ці от хлопці, які самі, вони взагалі дуже, дуже такі трусливі, да? От, власне кажучи, от навіть той самий Карась, я там просто випадково був. Ніхто з них не хоче брати відповідальність на себе за те, що він зробив. А зробили вони дуже велику антиукраїнську роботу.
Тільки ремарку, вибачте, я маленька. Карась, я знаю цю людину, але він воював за Україну, я б не казав, що він трусливий. Ну, тобто, це, по-перше. Друге, я б хотів, можна ще для подальшого спілкування, дізнатися на даний момент. Я пам'ятаю, що ви товаришували з лідером організації «Київська боротьба» Галишкіним Євгеном, який воював за ДНР і зараз знаходиться на території окупованих. Можна дізнатися ваше відставлення до нього, щоб будувати подальшому ну, своє відношення до вас? Якщо був би вам вдячний, щоб ви прояснили питання, ви і Галишкін.
Я не збираюсь до вас.
Все, давайте на лічності ставити, не переходити. Да. Назарі, наверное, да. Нашим слушателям не очень сейчас будет интересно все-таки.
14 жовтня, яке відбулося, брали участь німецькі нацисти. В національному корпусі там отакі є люди, як Зухель, вони відносяться до... Це бойова організація русських націоналістів.
Ви не був
які, тому... Тому вони, власне кажучи, ці люди, це відверті російські нацисти, які беруть участь там в Азові, як називалось, російський корпус Азова, щось такого типу, вони нападали разом з всіми от азовцями, які зараз називаються Національний корпус, на мирні зібрання. Ці люди просто втекли з Росії, тому що проти них там відкривались кримінальні справи. Зараз вони нормальні російські нацисти і німецькі нацисти разом з українськими нацистами беруть участь в цих акціях.
Давайте к нашому розговору, много вопросов уже скопилось. Подключим пресс-офіцера Шевченковского управления нацполиции в городе Киеве Анну Зубреву, она с нами на прямой телефонной связи. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, что произошло возле офиса Виктора Медведчука вечером 14 октября? Как-то полиция, ну вот, отреагировала на это происшествие? Удалось ли...
Дивіться, 14 жовтня, приблизно в 8 годині вечора, надійшло повідомлення до чергової частини, що невідомі особи облили краскою будівлю, яка знаходиться на Івана Франка у Шевченківському районі столиці. На місце події тоді негайно відправили екіпажі патрульних поліцейських та прибула безпосередньо слідча оперативна група районного управління поліції. На даний час оперативники вилучили камери, записи з камер відеоспостереження та їх детально оглядають. На даний час розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.
Анна, есть как минимум один свидетель, идентифицированный того, что происходило тогда, это Евгений Карась, вот один из лидеров организации СИЧ, который опубликовал видео вот этого происшествия. Общалась ли полиция с ним?
Дивіться, на даний час ми цього не можемо сказати, тому що це може пошкодити саме розслідування даного кримінального провадження, та я не можу розголошувати дані саме досудового розслідування.
Еще несколько вопросов вам касательно марша УПА. Фиксировала ли киевская полиция какие-либо инциденты возле Киево-Печерской лавры? Говорили о том, что вот пытались некие участники марша УПА проникнуть на ее территорию.
Дивіться, за Києво-Печерську лавру я вам нічого сказати не можу, тому що це не моя територія, це територія Печерського району, тому безпосередньо вам краще зв'язатися з пресофіцером безпосередньо Печерського управління поліції, вона вам детально зможе розповісти.
Спасибо большое, Владимир. Если хотите, можете задать представителю полиции вот вопрос по поводу расследования, не расследования предыдущих нападений, если вас интересует вот позиция национальной полиции.
Без сумніву, мене цікавить, тобто тут можна говорити про дуже багато справ, які відкриті, і щодо нападів на ромські табори, їх було 6. По-моєму, тільки цього року, стосовно нападів на мирні зібрання, наприклад, 19 січня цього року, про що тодішній омбудсмен Лутковська зверталася до і міністра внутрішніх справ Авакова, і начальника поліції Князєва, але жодних дій не було зроблено. І питання в тому, як там справи, наприклад, щодо вбивства, щодо Стерненка в Одесі, проти якого вже, здається, три кримінальні справи.
Знову, да, это...
да, от просто питання...
Наверное, не Канні, это вопрос,
по всіх, да. Я думаю, що навряд чи вона зможе відповісти. Це, наприклад, напевно, будуть якісь керівництво, власне, поліції чи слідчого відділу. Але там дуже багато справ, про яких ми нічого не знаємо. І я чомусь так от сумніваюсь з великим таким сумнівом щодо того, що і справа по тому нападу 14 жовтня якимось чином буде доведена до якоїсь логічного кінця.
Спасибо, благодарю представителя полиции Анну Зубреву. Напомню, у нас в гостях Назарик Кравченко и Владимир Чемерис. 0800-300-403, номер прямого эфира, вайбер 066-901-24-34. Звоните, участвуйте в нашей дискуссии. Назарий, как вам кажется, вот для многих непонятно, будет ли какой-то толк, как вы говорите, да, если это нападение на офис Медведчука какой-то толк принесет, да, в деле освобождения политзаключенных на территории Российской Федерации, в Ордло, это хорошо. Но пока что это событие используют только российские СМИ, сепаратистские СМИ, используя его как картинку вот неких таких бесчинств националистов и преподносят это как всех националистов, да, то есть это во время события марша УПА. Вот как вам кажется, как должны себя вести националистические движения, чтобы вот это событие на всех националистов не накладывало определенный отпечаток? Ну, смотрите, тут... Не стоило бы, допустим, вот просто ваше мнение интересно, Андрею Белецкому, вот лидеру национального корпуса, другим лидерам партии националистических, осудить это?
Ну, смотрите, тут как бы сейчас чуть-чуть максимально сформировали вопрос, чтобы и мне было...
Чтобы четко позицию
коротко, да, четко позицию. Ну, как бы эти месседжи используют там не только российские СМИ, например, там мой коллега по студии тоже транслирует эти месседжи и пытается их как бы превратно преподнести. И как бы вот. Тут зависит от того, что мы хотим. Если мы хотим, например, чтобы у нас там уровень насилия в обществе понизился, то нам нужно перестать закрывать на это глаза и попробовать как-то решать. Делать в первую очередь какие-то круглые столы и пытаться проговаривать эти моменты в голос, с фиксацией людей, кто говорит, и пытаться решать эти моменты. Это как бы нормально. Практика, каких-то попытка какого-то общественного договора, там, о чем-то проговаривать, чем потом, например, давать объективную оценку или необъективную каким-то насильственным действием. Это эффективнее. Как бы это вот давайте значим, что, в принципе, вот проработка этих вопросов сложных, общественных, их много. Это не только касается там 14-го или там отношения, например, националисты с сепаратистами либо коммунистами. То есть, как бы вообще, если мы хотим понизить уровень радикальных каких-то вот ситуаций, их нужно проговаривать и нужно решать. И эту функцию на себя должно брать общество, все аспекты общества. Если мы не хотим в этом жить, мы должны до ситуации проговаривать, а не пытаться после, кто же виноват. Ну, то есть, как бы это контрпродуктивно, я считаю. Как бы относительно этот, ну, это нормально, политические партии, общественные организации всегда пытаются делать заявления, пытаются формировать свою позицию. Как бы по поводу этого мероприятия, ну, тут, я думаю, нужно комплексно все-таки просматривать этот вопрос. То есть, есть офис Медведчука, то есть, как бы относительно там...
Возможно, есть памятник Ватутину, который законно памятник, стоит.
Есть сложные социальные как бы вопросы. Ну, например, по поводу памятников, здесь как бы вопрос двоякий. Давайте обсуждать, как бы памятник, давайте обсуждать. То есть, как бы есть группы, социальные группы у нас в обществе, которые мы живем, мы каждый день их видим, мы с ними ездим, вообще пользуются общественным транспортом, которые имеют разные мнения, и которые там, ну, в какие-то моменты пытаются как-то проводить свое волеизъявление теми или иными способами. И, например, если мы как общество хотим их регулировать, то мы должны, ну, как-то вот заранее делать, а не потом, ой, что же случилось, кто в этом виноват, давайте поговорим. То есть оно уже случилось, как бы, и, в принципе, это всегда контрпродуктивнее, чем мы лучше бы, например, обсудили какие-то сложные варианты, которые могут нас в будущем предостерегать. Ну, и как-то исходя из прошлого опыта, вот оформили свою позицию и попытались задать какие-то стандарты, какую-то систему координат для общества. Это хорошо, это плохо. Например, если перед сложным моментом там лидеры националистического движения или там каких-то других направлений будут высказываться, вот это хорошо, это плохо, то есть большая вероятность, что мы в эти проблемы не будем, ну, попадать. Потому что, ну, как бы вот мы проговорили до.
Я все-таки думаю, что если бы перед маршем УПА, действительно таким, ну, вот историческим событием, да, привязанным к историческому событию, за которым большая историческая коннотация, лидеры вот таких больших националистических движений украинских осудили любое проявление насилия, либо проявление незаконных действий, что является вот нападение на памятник, то это было бы, ну, смотрите, достаточно большим аргументом, конечно, который бы пресек любые манипуляции, конечно, со стороны СМИ. В чем тут проблема?
Согласен. Вот, например, была, вот я смотрел заявление там лидера националистической организации, была ситуация сложная, вот возможно, которую начал обсуждать сообщество, это захват учреждений Московского патриархата. Как бы эта ситуация обсуждалась перед маршем в обществе, и, в принципе, большинство националистических организаций, если не ошибаюсь, сделали свои позиции. И как бы сказали, вот мы не будем, кто сказал, вот как бы мы видим другие пути развития. Это вопрос был обговорен перед мероприятием, и он, в принципе, как бы, ну, ничего не случилось. Вот, ну, мы как бы уже видим, что это более эффективней, чем, например, закрывать на это глаза.
Ну, сейчас случилось, да, ну, такие...
Ну, то есть в Лавре не случилось, но случилась другая ситуация. Случилось то, что не обсуждали Медведчук и там вот, ну, памятник Ватутина, конечно, вот его нужно как-то на государственном уровне решать. Там, где, ну, то есть тут еще.
Сейчас он стоит законно, сейчас решено законно, как он стоит. Это человек, исторический персонаж, личность, которая участвовала в освобождении территории.
Ну, его же даже не повредили. Ну, насколько я ошибаюсь, его не повредили. То есть, тут как
потому
бы...
что там стояло несколько сотен полицейских.
Ну, это вот
его.
Государство показывает, как оно регулирует этот вопрос. И я считаю, это нормальная реакция государства попытаться регулировать этот вопрос. То есть сделать какое-то там, ну, я не знаю, голосование, петицию, посмотреть, например, как оно в обществе резонирует. И принятие. То есть, ну, государство должно решать эти вопросы. Ну, как бы, это
давайте
как бы...
слушателя послушаем. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
А, Луганская область, город Старобельск. Вот вы сказали, что Медведчуку все позволено. Так, может, надо ходить на марши под офисы тех, кто Медведчуку все позволил? Он же не сам себе позволил подобные вещи. Летать там прямыми рейсами, быть представителем Украины, или я не знаю кого, или самого президента на этих минских, значит, позорных делах. Поэтому, наверное, надо. Ну, это напоминает мне восстание Лудитова, которых мы когда-то учили по истории. Вот господин Чемерис там сказал, что Стерненко, значит, убил человека. Ну, шел себе такой головорез Стерненко. Ни с того ни с сего законопослушного гражданина средь бела дня или там ночь взял где-то в подворотне. Ну, ни с того ни с сего. Невооруженного зарезал. Вы знаете, когда я слушаю вот Чемериса, я думаю, ну, не отбивайте хлеб у Скобеева, у Попова, у Киселева, у Соловьева. Вот слушаешь вас, и, конечно, они реально правы. У нас нацизм, оказывается. Вы представляете? У нас, оказывается, нацизм. Украинцам руки отрубывают за татуировку «Слава Украина», а у нас нацизм.
Понятно, понятно, ваша спасибо, позиция.
Спасибо
Владимир,
вам за позицию.
Владимир, если хотите что-то кратко ответить.
Так, у нас нацизм, и я думаю, що найперше, що, напевно, нам потрібно, це провести денацифікацію. Тому що ситуація у нас дійсно, коли не можна провести навіть мирне зібрання, якщо воно входить от в певну категорію, і лише тоді. Ви знаєте, от, власне, очікували 14 жовтня великі насильницькі дії. Обійшлося воно, скажімо так, малою кров'ю, ніхто не постраждав, слава Богу. Тільки тому, що Вселенський патріархат прийняв своєму рішенні окремим пунктом звернення, що не треба ніяких захоплень, що звернулися, скажімо так, наші західні партнери до Порошенка і Авакова, і попросили, щоб нічого не було. І дійсно, в нашій поліції, виявляється, є можливості і ресурси не допустити насильства. Тільки вони допускають. Допускають це, допускають нацистську символіку, яка у нас повсюди в Києві, де ви можете тільки подивитися, там носить національний корпус там, і так далі, і так далі. Тобто це є дуже, дуже велика проблема. І питання в тому, чому, власне, у нас відбувається насильство. Тому що відбувається безвідповідальність і, скажімо так, безкарність. От бачите, люди, проти яких відкриті кримінальні справи, які потім вбивають людей, їм нічого за це немає. І це заохочує їх робити і далі насильство. От в цьому є найбільша проблема.
Владимир, в чому різниця між націоналізмом і нацизмом? Ви допускаєте існування націоналістичних організацій, партій в українському парламенті? І чому ви... Ну...
Ви знаєте, от націоналіст – це я. Свого часу мене виключали з університету за націоналізм. Я сидів у Радянському Союзі в СІЗО. Свого часу. Ми боролися проти КПРС, тому що вони забороняли. Але ми боролися не за те, щоб комусь щось забороняти, а за те, щоб всі мали рівне право висловлювати свої погляди. Всі мали рівне право збиратися. Всі мали рівне право брати участь у виборах. Я з цього не змінився. Нацизм – це заборона іншим думати и робити те, що вони вважають за потрібне. От в цьому є різниця.
Спасибо. Хотите как-то откомментить?
Ну, я думаю, что хорошо, что вот ваш гость хорошо разбирается в понятиях нацизм и этот. Он может также у своего друга Владимира Евгения Галышкина уточнить в ДНР, как там и с инакомыслием происходит, вообще как там за украинскую позицию, например, происходит демократическое волеизъявление, например, для примера, как бы у него есть и контакты, и он знает, с кем там вот узнать, скажем так, с грунта снять объективочку. Я все-таки считаю, что мой...
Вы все-таки на личности переходите.
Да, я перехожу на личности, потому что, ну, как бы со мной рядом в студии сидит человек-сепаратист, который общается с сепаратистами и как бы пытается делать подмену понятия, что такое националист. Я считаю, что он не имеет морального права давать, ну, как бы объективную оценку, что такое националист.
Понятно, вот
я прошу
позиция.
Прощения.
Понятно.
По Стерненко, Сергей Стерненко, мой друг, как бы я знаю хорошо ситуацию, его пытались убить трижды, и то, что он выжил, благодарен только семье. Полиция не дала ему ни защиту, после первых двух нападений не давала ему защиту, а дала защиту нападавшему. Как бы, потом тоже я бы хотел как бы вот на это отреагировать.
Давайте слушателей еще послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область.
Очень приятно.
Значит, в 2014 году, когда захватили Крым, слушал я российское радио, но оно уже, наверное, не радио России, а FM Вести называлось на тот момент. И там сидели политологи, там шел трёп про националистов, фашистов, ну, украинских, да. И этот один там политолог изволил выразиться так, что говорит, а ведь партия свободы вместе с партией регионов, эти два проекта в 2006 году были основаны на деньги Ахметова. Ну, это он ляпнул просто, понимаете? Он не почувствовал этого момента. Вот. Поэтому удивляться вот этим провокациям. У нас с определенного времени, я не знаю, через 2000 года, чуть-чуть позже, значит, как 9 мая или 7 ноября или еще что-нибудь во Львове, или побили этих ветеранов на вокзале. Вот.
То есть вы считаете, что это запланированные провокации? Я вас правильно понимаю?
Да, молодые, они со спины все, ни одного лица не видно. Сбитыми там с этими...
Да, действительно, но если посмотреть на вот это вот нападение на офис Медведчука, там тоже люди с закрытыми лицами, ну вот в, как вы описываете. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Я с Луганской области.
Да.
Луганская область, Новопсковский район.
Очень приятно.
Меня зовут Алексей.
Да, мы вас слушаем.
Знаете, я вот замечаю по всей ситуации, нынешняя ситуация раньше, она вообще не меняется. Все, что за Украину, все, что украинское, это все считается преступным, и тут же поднимается куча тем, куча поддержек, ну, антиподдержек, то, что касается украинского. И также и с языком, и с Томасом на нынешний момент. И так все раскручивается, на таких уровнях все раскручивается, чтобы дальше подавлять и уничтожать все, что есть украинское. Это во-первых. Во-вторых, если даже взять генералов этих, Ватутина и всех остальных, которые были генералы, это генералы, которые не то, что руки по локти в крови в украинских людей, но и русских также, которые миллионами бросали в жернова кровопролития, в жернова уничтожали миллионами, и их сейчас выходят, защищают государство, выходит в нынешнее время, когда...
Но вы же понимаете, почему оно защищает? Потому что он стоит законно, согласно закону о декоммунизации, за памятник пока что стоит законно.
Я понимаю, и вот эти надо темы поднимать, почему этот памятник этому преступнику стоит законно. Завтра поставят памятник Сталину и тоже скажут, он стоит законно, и давайте его защищать. Можно придумать много законов, которыми можно оправдывать все жертвы, и те же самые жертвы Голодомора, можно придумать какие-то законы.
Понятно, ваша позиция, будут... Назарий хочет отреагировать, давайте еще послушаем слушателей. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
С Луганщины, Марківський район. Я хочу сразу сказать, чтобы без обиняков, там, Часно, те, що хлопці з Січі, аж 14 зробили, ну, це дурня. Натуральна дурня, в общем, не треба було цього робити, це раз. А по-друге, я хотів би вашому, я не знаю, співрозмовнику чи співведучому, чи Ренісу сказати. От, пане Володимир, отакі речі я слухав, я сам народився, виріс на Донбасі, отакі-такі речі я слухав у себе в рідному Первомайську. Чим це закінчилось, ви знаєте. І, знаєте, називати хлопців, які, більшість із яких воювали там на фронті, нацистами, ну, ви вибачте, якщо вони вам завтра пику наб'ють, це буде справедливо.
Спасибо. Давайте дадим возможность отреагировать Владимиру и Назаре. Назарий.
Смотрите, по поводу памятников. Мы видим тенденцию следующую. У нас, например, есть украинский герой, который похоронен за границей. Например, вот там недавно был Грэм Филлипс, который изувечил памятник, как бы он попытался надругаться и пытался этим восхищаться.
Степану Бандере.
Степане Бандере, если не ошибаюсь, Германия где-то, да, он похоронен. Вот также там в Нидерландах тоже из охранения и вообще по всей Европе как бы есть. Было, когда-то обсуждалось с украинскими диаспорянами ситуация по поводу создания пантеона героев и вот перезахоронить, например. И, в принципе, я считаю, что если мы, ну, как общество выросли к тому моменту, что мы можем вот создавать свои пантеоны героев, делать как-то решать вот то, что нам наследие досталось. То есть памятник Ватутину, но есть памятник остальным украинцам, которые похованы не на территории Украины. То есть как-то это все систематизировать, и я считаю, власть должна показать здесь, ну, как бы свою позицию, то есть как-то решить этот вопрос. То есть то, чтобы памятники наших героев не оскорнялись не на территории Украины, то, чтобы вопрос Ватутину был снят, ну, можно просто путем демократических каких-то голосований, петиций, сбору подписей проработать эту ситуацию и возможность провокаций максимально отдалить вот от реальности. Ну, то есть, если мы как бы, если власть покажет вот свою позицию, вот перезахоронят, там как-то порешает, сделать какие-то музеи тоталитарных там злодеяний и так далее, то, в принципе, этот вопрос будет решен, и мы не будем снова, ну, возвращаться к этому же. Что сделать памятником Щерса, что сделать памятником Ватутина? Это должно быть решено, нельзя на это закрывать глаза.
Владимир, вам по поводу вот реплики о том, что многие люди, которых вы называете вот нацистами, воевали в АТО, и как это вот...
Знаєте, Україна – це визвольна ідея, була із часів Шевченка, Франка, Лисі Українки, Центральної Ради, із часів нашої громади в університеті в Київському. На відміну від Росії, жандарма, де завжди було там самодержавія, православність і так далі, Україна завжди була ідеєю волі. Зараз ми бачимо, що в Україну приходить оце от російський жандармізм там з православ'ям, там мовою і так далі, і так далі. От якщо ми хочемо так не до подражати Росією, це одна справа. Але в іншому, але питання в тому, що ми за волю України будемо боротися. І якщо зараз люди, які чинять насильство прямо на вулицях Києва, не понесуть відповідальності, я думаю, що вони, власне кажучи, отримують власне від людей, тому що люди ж не будуть довго це терпіти. Рано чи пізно вони отримують відповідь, якщо до них не буде застосовано... Я проти насильства, і завжди був проти насильства. Але я вважаю, що ці люди повинні понести відповідальність за те, що, власне, створилося на Донбасі, за ту кров, яка там проливається на Донбасі. І замість того, щоб принести мир на Україну. Є от позиція антиукраїнська і є українська. Антиукраїнська позиція полягає в тому, що давайте там і далі воювати вперед. Загинуть військові, загинуть цивільні люди. Донбас не повернеться. А є позиція українська. Це позиція миру, в якому Донбас повернеться і кров українців не буде проливатися. І це українська позиція.
Понятно, позиція хоча б об'єднує наших гостей, що не оба проти насилля. Спасибо за розговор. Будемо смотреть, як закінчиться, посмотримо, як закінчиться вот этот конкретний случай з нападенням на офіс Віктора Медведчука. Дійсно, буде ли какое-то, ну, понесе ли хтось наказання, знайде ли поліція виновних в этом. У нас в гостях були Назарій Кравченко, комендант інституції «Речовий доказ», общественный активист і правозащитник Владимир Чимирі. Включалась спикер Шевченковского управления нацполиции в Киеве Анна Зубрева. Сейчас переходим к обзору свежей прессы.
Несмотря на то, что Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса, Россия не спешит давить на боевиков в Урдло, чтобы те отменили свои выборы. Об этом пишет газета «Сегодня». По мнению политолога Владимира Фисенко, Россия вряд ли отменит фейковые выборы в Урдло. Владиславу Суркову, по его словам, нужно, чтобы так называемые исполняющие обязанности руководителей этих группировок обрели полноценный статус. Другие же украинские дипломаты, которые связаны с переговором трехсторонней контактной группы в Минске, заявили, что, по их мнению, Москва, скорее всего, отменит так называемые выборы в последний момент. Мол, зачем Путину еще один виток санкций Евросоюза и США за саботаж Минска? Подробнее в статье «Выборы в Урдло. Зачем в России заговорили о признании фейковых республик?». Российская «Новая газета» опубликовала интервью с неким Беносом Айо, или, как его часто называют, «Черным Лениным». Как пишет издание, в 2014 году он поддержал русскую весну в Крыму и на Донбассе, позже присоединился к вооруженным группам сепаратистов и стал лицом радикального интернационала, поддерживающего так называемую Новоруссию. По словам Айо, вплоть до Дебальцевской битвы боевики верили в то, что на Донбассе будет реализован абхазский или южно-осетинский сценарий, то бишь Россия признает независимость Урдло с прицелом на присоединение. Тогда, по его словам, говорили, что надо потерпеть, что ситуация тяжелая и что Минск – это специальный, очень хитрый план Путина. Все вроде как согласились. При этом внутри Урдло, как отмечает Айо, стали нарастать бардак и коррупция. И оказалось, что быстро Москва ничего делать не хочет. Подробнее в материале «Мы купились на обещания Москвы». Украина – самая бедная в Европе страна по доле ВВП на душу населения. Согласно подсчетам Международного валютного фонда, Украина поменялась местами с Молдовой, которая имела этот статус на протяжении последних лет. Об этом пишет информагентство «Укринформ». По данным экономистов, украинская экономика переживает тяжелый и мучительный процесс структурной перестройки. Ведь до 2014 года она была в значительной степени ориентирована на Россию. Резкое прекращение экономических отношений с государством-агрессором не могло не сказаться. Среди же субъективных факторов эксперты называют недостаточный темп реформ, отсутствие реального диалога с потенциальными инвесторами, слабое продвижение экономических возможностей страны на международной арене. Многие из экспертов напоминают о том, что в Украине один из самых высоких на европейском континенте уровней тинизации экономики. Подробнее читайте в статье.
В Ингушетии на центральной площади Магаса продолжаются протесты ингушей, возмущенных передачей части территории республики соседней Чечне. Напомним, что протесты начались из-за того, что в Ингушетии считают аннексией передачу части Сунженского района. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Митинг ингушей, возмущенных передачей части территории республики в соседнюю Чечню, теперь стал легальным. Ну, то есть буквально переместился с проезжей части главного проспекта Магаса на тротуар. Прямо под стены местной телекомпании, которая его старается не замечать. Но людей меньше не стало и требований не поменялось. Отменить соглашение о передаче земель Сунженского района Чеченской республики. В сентябре его подписали глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. А после того, как парламент в Магасе подтвердил закон голосованием. Люди вышли на улицу. С каждым днем вокруг прибавляется силовиков. Кроме местных, приехали машины из других частей России. За время протестов журналисты, которые уволились из телекомпании «Ингушетия», в знак протеста против информационной блокады митинга, создали собственные независимые СМИ.
Я работала на национальной телерадиокомпании, но меня не устраивало то, что там озвучивается выходная позиция. Я давно вынашивала планы создания независимого канала. Ну и когда пошла вот эта вся песня с землями, я вижу, что озвучивается только одна точка зрения, и эта точка зрения идет в ущерб народу. Я поняла, что наступило время для того, чтобы создать новое СМИ, и буквально вот было принято решение спонтанно, что нужно записать круглый стол, который явился первой программой на этом канале.
То есть это будет продолжаться?
Да, это будет продолжаться.
Издание «Фартанга» называется по имени реки, где сейчас проходит новая граница республик. Ингуши считают эту территорию своей, но там никто не живет и, как оказалось, почти никто не бывал. И кажется, какая разница в рамках одной большой страны, где проходят границы двух республик, в которых все так перемешано. Может быть, и вовсе не надо их делить на карте, но для людей тут живущих разница появилась. Ведь по одну сторону границы глава Евкуров, а по другую – Рамзан Кадыров. А это уже река Фартанга. Дальше начинается Ингушетия в новых границах. Снять чеченский блокпост нам не удалось. Военные встали с оружием вокруг машины и категорически запретили снимать. Они разбили лагерь перед мостом через Фартангу, взорванным еще во время Второй Чеченской войны. С десяток человек в зеленом камуфляже и чуть дальше полицейский блокпост. Деление земель спровоцировало
разговоры о всех неурегулированных спорах, застарелых конфликтах и прежних обидах. Чеченцы забирают землю к западу от Фартанги. Ингуши вспоминают, как им не давали назад земли после реабилитации народа в пригородном районе Осетии. А у Дагестана есть и свой потенциальный территориальный спор с Чечней. И все это началось после подписания соглашения об обмене землями между Ингушетией и Чечней.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 17 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо вам, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект вы всегда можете найти в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Удачи и до завтра.